Глава шестая. Не перед добром. Андрей Иванович Подозеров, войдя через балкон и застав все общество в наугольной Бодростинского дома, среди общего беспорядочного и непонятного движения, произведенного табаком сумасшедшего бедуина, довольно долгое время ничего не мог понять, что здесь случилось. Лариса кинулась к нему на самом пороге и убежала назад с воплем и испугом. Горданов, Весленев и Бодростина в разных позах терли себе глаза, и из них Горданов делал это спокойно, вытираясь белым фуляром. Весленев вертелся и бронился, а Бодростина хохотала. «Это черт знает что!» — воскликнул Весленев, первый, открыв глаза и увидев Подозерова, тотчас же отступил назад. «Я вам говорила, что покажу вам настоящий антик», — заметила Бодростина. «Надеюсь, вы не скажете, что я вас обманула». И с этим она тоже открыла глаза и, увидав гостя, воскликнула. «Кого я вижу, Андрей Иванович, давно ли?»
«Я только вошел», — отвечал Подозеров, подавая ей руку и сухо кланяясь Весленеву и Горданову, который при этом сию же минуту встал и вышел в другую комнату.
«Вы видели, в каком мы были положении? Это сумасшедший бедуин все рассказывал нам какую-то историю и в заключении засыпал нас табаком. Но где же он? Где Водопьянов?»
«Черт его знает! Он куда-то ушел», — отвечал Весленев.
«Ах, сделайте милость, найдите его, а то он, пожалуй, исчезнет.
Прекрасно бы сделал».
«Но нет, я расположена его дослушать, история не кончена, и я прошу вас найти его и удержать».
Весленев пожал плечами и вышел.
«Стареюсь, Андрей Иванович, и начинаю чувствовать влечение к мистицизму», — обратилась Бодростина к Подозерову.
«Что делать? Платить когда-нибудь дань удивления неразрешимым тайнам — удел почти всеобщий.
Да, но бог с ними. Эти тайны, они не уйдут. Между тем, как «vous devenez raconte le beau jour». Мы с вами ведь не видались 100 лет и 100 зим.
Да, почти не виделись все лето.
Почти. По-вашему, это, верно, очень мало. А, по-моему, очень много. Впрочем, счеты в сторону. «Je suis ravi, что я вас вижу». И с этим Бодростина протянула Подозерову руку.
«Я думала, или лучше скажу, я была даже уверена, что мы с вами более уж не увидимся в нашем доме. И это мне было очень тяжело. Но вы, конечно, и тогда были бы как нельзя более правы».
«Да, обидели человека. Наврали на него 3 короба, и еще ему же реприманды едут делать. Я была возмущена за вас до глубины души, и зато из той же глубины вызываю искреннюю вам признательность, что вы ко мне приехали».
Она опять протянула ему свою руку и, удерживая в своей руке руку Подозерова, продолжала.
«Вы вознаградили меня этим за многое».
«Я вознагражден уж больше меры этими словами, которые слышу. Но, — добавил он, оглянувшись, — я здесь у вас по делу».
«Без но, без но. Вы сегодня мой милый гость», — добавила она, лаская его своими бархатными глазами. «А я, конечно, буду немилой хозяйкой и овладею вами».
Она порывисто двинулась вперед и, встав с места, сказала.
«Я боюсь, что Весленев лукавит и не пойдет искать моего бедуина. Дайте мне вашу руку и пройдемтесь по парку. Он должен быть там».
В это время Бодростина, случайно оборотясь, заметила мелькнувшую в коридоре юбку Ларисиного платья, но не обратила на это, по-видимому, никакого внимания.
«У меня по-деревенски ранний ужин, но не ранняя ночь. Хлеб-соль никогда не мешает, а сон, как и смерть, моя антипатия.
Но вы, мне кажется, намерены молчать, как сон, который я припомнила.
Если так, я буду смерть».
«Вы смерть, полноте Бога ради».
«А что?»
«Вы жизнь».
«Нет, смерть, но вы меня не бойтесь.
Я смерть легкая, с прекрасными видениями, с экстазом жизни. Дайте мне вашу руку. Идем.
С этим она облокотилась на руку гостя и пошла с ним своею бойкою, развалистою походкой через гостиную в зал. Здесь она остановилась на одну минуту и отдала дворецкому приказание накрыть стол в маленькой портретной.
— Мы будем ужинать en petit comité, — сказала она, и, держа под руку Подозерова, вернулась с ним в большую темную гостиную, откуда был выход на просторный полукруглый балкон с двумя лестницами, спускавшимися в парк. В наугольной опять мелькнуло платье Ларисы.
— Ах, экуте, дружочек Лара! — позвала ее Бодростина.
— J'ai un petit mot, à vous dire. У меня разболелась немножко голова, и мы пройдемся по парку, а ты, пожалуйста, похозяйничай, и если где-нибудь покажется Водопьянов, удержи его, чтобы он не исчез. Он очень забавен.
— Allons! — дернула она Подозерова и, круто поворотив назад, быстрыми шагами сбежала с ним по лестнице и скрылась в темноте парка. Лариса все это видела и была этим поражена. Эта решительность и смелость приема ее смущала, и вовсе незнакомое ей до сих пор чувство по отношению к Подозерову щипнуло ее за сердце. Это чувство было ревность. Он принадлежал ей. Он ее давний рыцарь. Он был ее жених, которому она, правда, отказала, но зачем же он с Бодростиной? И так явно. В Ларисе заиграла собака и ее тень. Притом ей стало вдруг страшно. Она никогда не гостила так долго у Бодростиной. Ее выгнали сюда домашние нелады с теткой, и теперь ей казалось, что она где-то в плену, в злом плену. Собственный дом ей представлялся давно покинутым раем, в который уже нельзя вернуться. И бедная девушка, прислонясь лбом к холодному стеклу окна, с замирающим сердцем думала: «Пусть вернется Подозеров, и я скажу ему, чтобы он взял меня с собой и уеду в город».
«Где вы и с кем вы?» — произнес в это мгновение за нею тихий и вкрадчивый голос. Она вздрогнула и, обернувшись, увидала пред собою Горданова.
«Вы меня, кажется, избегаете», — говорил он, ловко заступая ей дорогу собою и стулом, который взял за спинку и наклонил пред Ларисой.
«Немало», — отвечала Лариса, но голос ее обличал сильное беспокойство. Она жалась всем телом, высматривая какой-нибудь выход из-за устроенной ей баррикады.
«Мне необходимо с вами говорить. После того, что было вчера вечером в парке, после того, что было вчера между нами, ни нынче и никогда не может быть ни о чем никакого разговора.
Оставьте этот тон. Я знаю, что вы говорите то, чего не чувствуете. Сделайте милость. Ради вас самой не шутите со мною».
Лариса побледнела и отвечала: «Оставьте меня, Павел Николаевич, примите стул и дайте мне дорогу».
«А, я вижу, вы в самом деле меня не понимаете».
«Я не желаю вас понимать. Пропустите меня, или я позову брата», — сказала Лариса.
«Ваш брат волочится за госпожой дома, которая, в свою очередь, волочится за вашим отставным женихом. Но это все равно. Оставим их прогуливаться.
Мы одни, и я должен вам сказать, что мы должны объясниться».
«Чего же вы требуете от меня?» — продолжала Лариса с упреком. «Не стыдно ли вам не давать покоя девушке, которая вас избегает и знать не хочет?»
«Нет, тысячу раз нет. Вы меня не избегаете, вы лжете!»
«Горданов!» — воскликнула гневно обиженная Лариса.
«Что вы? Я вас не оскорбил. Я говорю, что вы лжете самим себе. Не верите? Я представляю на это доказательство. Если бы вы не хотели меня знать, вы бы уехали вчера и не остались на сегодня. Бросьте притворство. Наша встреча — роковая встреча. Нет силы, которая могла бы сдержать страсть, объемлющую все существо мое. Она не может остаться без ответа. Лариса, ты так мне нравишься, что я не могу с тобой расстаться, но и не могу на тебе жениться. Ты должна меня выслушать. Лариса остолбенела. Горданов не понял ее и продолжал, что он не может жениться только в течение некоторого времени, и опять употребил слово «ты». Лариса этого не вынесла. «Ты!» — произнесла она, вся вспыхнув, и, рванувшись вперед, прошептала, задыхаясь, «Пустите!» Но одна рука Горданова крепко сжала ее руку, а другая обвела ее стан. «Ты спрашиваешь...» Что я хочу от тебя? Тебя самой. Нет, нет, — отрицала с закрытым лицом Лариса. Но Бога ради, как милости, как благодеяние прошу вас, прекратите эту сцену. Умоляю вас, не обнимайте же меня, по крайней мере. Не обнимайте, я вам говорю, все двери отперты. Вы мне смешны. Дверей боитесь, — ответил Горданов и, сжав Ларису, хотел поцеловать ее. Но в эту же минуту чья-то сильная рука откинула его в сторону. Он даже не мог вдруг сообразить, как это случилось, и понял все, только оглянувшись назад и видя пред собою Подозерова. «Послушайте», — прошипел Горданов, глядя в горящие глаза Андрея Ивановича, — «вы знаете, с кем шутите?» «Во всяком случае, с мерзавцем», — спокойно молвил Подозеров. Лариса вскрикнула и, пользуясь суматохой, убежала. «Вы это смеете сказать?» — подступал Горданов. «Смею ли я?» «Вы знаете!» — шептал Горданов. «Что вы, подлец?» «О, давно знаю!» — произнес Подозеров. «Это вам не пройдет так. Я не кто-нибудь. Я прах, ходящий на двух лапках». Произнес за ним голос Водопьянова, и колоссальная фигура сумасшедшего бедуина стала между противниками с распростертыми руками. Подозеров повернулся и вышел. Павел Николаевич постоял с минуту, закусив губу. Фонды его заколебались в его дальновидном воображении. Скандал. Во всяком разе, гадость. Дуэль — пошлое и опасное средство. Отказаться, как это делают в Петербурге, но здесь не Петербург, и прославишь трусом. Что же делать? Неужто принимать дуэль на равных шансах для обоих? Нет, я разочтусь иначе, — решил Горданов.